Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И Алиса Алексеевна Каримова, кандидат фармацевтических наук. Здравствуйте, Алиса.
Всех приветствую.
Тема нашей сегодняшней передачи – малодушие или тревожное расстройство. Сегодня как раз мы будем обсуждать с двух точек зрения – духовной и медицинской. Батюшка, напомните, что нужно понимать под грехом малодушия?
Ну, малодушие – это отсутствие мужественности, это наличие страха, перед всем, перед жизненными обстоятельствами, перед людьми, перед будущим. Ну вот здесь, например, Иоанн Лесвичник дает такое определение, мне понравилось оно, что страх, малодушие – это и страх, это есть предвоображаемая беда, или иначе страх есть трепетное чувство сердца, тревожимое и сетующее от представления неведомых злоключений. Страх есть лишение твердой надежды. То есть в этом определении, наверное, заложено, потому что все беды, которые человек себе рисует, они предвоображаемые. То есть неизвестно, произойдет, не произойдет это с тобой.
Но он заранее уже боится.
Но он уже заранее, как человек себя программирует на эту ситуацию, и боится, впадает от этого в уныние, и также становится подвержены внушению врага рода человеческого. И в какие-то моменты, когда нужно проявить твердость, силу воли, характер, он этого сделать не может, потому что страх, малодушие мешает ему это сделать. Ну и в то же время в духовной жизни мы знаем, что как себя малодушие проявляет, тем, что когда начинаешь жить духовной жизнью и упражняться в добродетелях и бороться с грехом, понимая, что это очень делать сложно и часто не получается преодолеть, потому что для неофита, например, легко. Ты можешь разные на себя брать подвиги, телесные, не спать.
А где вот эта грань?
Когда поклоны это... класть. А потом, когда чуть-чуть немножко человек попрактиковал, попробовал, оказалось, что тяжело, сложно, не получается.
Но это может быть лень, а не малодушие.
Малодушие здесь. Ну, здесь еще причина в том, что взял не по силам, не по сеньке шапка. Ну, то есть взял чрезмерную какую-то нагрузку, потому что это то же самое, как это от гордыни тоже бывает. Если прийти в тренажерный зал, посмотреть, как там, например, занимаются ребята уже, которые давно ходят в тренажерный зал, и новичку хочется, а я вот хочу так же, такие же веса поднять, и начинают, ну, естественно, может привести к травме, ему там даже не позволят, наверное, если там есть люди, тренер ходит, смотрит, он не даст этого осуществиться, потому что травма может быть так же в духовной жизни. Но немножко попробовать духовную жизнь и почувствовать, что это не по тебе, по гордыне. Человек потом бросает и в крайность другую впадает. И потом уже духовной жизни бежит как огня. То есть он уже и молиться не хочет, и никакие аскетические подвиги. Постов люди боятся, в общем, вот ко мне подходят перед постом.
А именно боятся?
Прям боятся, как огня.
Они просто лениво и не хочется.
Боятся, говорят, что если вот я сейчас начну поститься, а в тот пост у меня были жуткие искушения разные, ссоры, ну, много начинается разных таких вещей неприятных. И просто боятся, ну, понятно, если человек верующий, он все равно будет преодолевать этот страх, но...
Мне просто так удивительно слышать, вот мы все здесь трое, люди, которые имеют опыт поститься, да? Вот я, например...
А что страшного, да?
Да, вот я просто понимаю, например, что вот когда не хочется поститься, тебе просто не хочется себя ограничивать, тебе не хочется действительно более простую пищу кушать, да, тебе не хочется как-то вот, ну, дисциплинировать себя, вот это да. И ты начинаешь придумывать массу отговорок. Это вот как отец Павел только что привел пример со спортзалом, это точно так же, когда нужно идти на тренировку, мозг тут же в секунду предлагает тебе 1000 вариантов, почему ты можешь не пойти сегодня. И они такие, один более аргументированного другой, я скажу. Но при этом ни одного варианта, почему нужно пойти все-таки. Вот, и вот здесь то же самое. А почему именно бояться, вот именно бояться, мне это прям удивительно.
Ну, тут еще может быть страх физиологический, да, то есть потому что еда постная, она более грубая, да, если у человека есть проблемы с желудком, желудочно-кишечным трактом вообще в целом, да, то есть такая пища может вызывать дискомфорт. И это, тут вот тогда физиологический страх, он будет, в принципе, вполне понятен и обоснован. Тут уже надо как бы мудро взвешивать действительно целесообразность, и чтобы как это с тяжелыми блинами, да, не нагрузить себя.
Искушений люди еще боятся, искушений.
Да, ну, кроме духовных таких вот вопросов.
А как будто если ты не будешь поститься, искушений не будет.
Да, меньше бывает иной раз.
Наоборот, еще больше за то, что не постишься.
Только сам себя, если будешь наказывать, не знаю.
Потому что это как-то, не знаю, мне так удивительно. Алиса, скажите, а с чем отличается тревожное расстройство, именно уже как медицинское, да, заболевание, от просто вот какой-то нашей каждодневной тревоги, когда мы постоянно сами себя накручиваем, как я слышала от одного психолога, что нас с детства учат вот это вот тревожиться и нервничать, начиная, когда мы идем в детский садик, и мама нас подгоняет, что быстрее, иначе опоздаем. Хотя как бы в детский сад опоздать сложно. Вот. Тем не менее, там все.
Ну, мама на работу может опоздать.
Вот. Но тебя, тем не менее, накручивают, что опоздаем, и ты еще как бы только родился, и ты уже опоздал.
Вот. Еще кашу не переживал даже.
Вот, и поэтому это как бы да. Но это, тем не менее, наше естественное течение жизни, и мы постоянно живем в том, что, ну да, там, боимся опоздать, боимся там что-то не сделать, кого-то подвести, еще что-то сделать, или просто каких-то там, не знаю, обстоятельств, заболеть, что дети заболеют, от непосредственно уже тревожного синдрома, да, когда мы говорим про медицинские отклонения.
Да, то есть здесь, смотрите, действительно прозвучало, что у нас есть страх как эмоция, да, какое-то, или чувство тревоги. То есть тревога – это, по сути, более такой инвестированный невротический страх, инвестированный нашими какими-то мыслями, переживаниями. То есть тревогу можно охарактеризовать как вторичную эмоцию иной раз. Либо тревогу можно еще определить как просто такое беспредметное нечто, да, беспредметное психомоторное какое-то возбуждение, связанное с ожиданием чего-то непонятно чего, с неопределенной вероятностью. То есть в этом случае тревога уже будет скорее все-таки носить характер невротического страха, то есть страха не физиологического, направленного на избегание какой-то реальной опасности, да, на выживание. То такой страх нам нужен, он важен, да? А страх, который не направлен на выживание, по сути, он нам может только мешать. Ну вот успеть все вовремя, как вот вы пример привели, да, это, конечно, формирует определенную невротичность. Но тут, скорее всего, уходит в чувство вины, а не в чувство страха, да, вины перед мамой, что я не соответствую ее ожиданиям, еще что-то такое можно говорить. Но это так тоже нюанс. А тревожность уже такая вот как характеристика, это может описывать фоновое состояние личности, склонной к такому беспредметному переживанию, да, к такому не физиологическому, да, уже, а дезадаптивному невротическому страху. И, соответственно, если это постоянно и приводит к какой-то дезорганизации, какой-то дисфункциональности, то есть нарушает естественный ход жизни человека, естественные какие-то проявления его в обществе, среди близких, то можно говорить о тревожном расстройстве. Да? То есть о расстройстве, как, да, что расстраивается? Расстраивается его жизнь, по сути, его обычная модель отношений с людьми.
А вот меня еще интересует, есть такой страх страха, грубо говоря, или как это правильно назвать, да, когда человек сам себе напридумывает, что будет страшно, или будет больно, или будет трудно, или будет тяжело. Потом непосредственно, когда вот эта вот ситуация происходит, оно оказывается не так критично, как он сам себе напридумывал. Но до момента X, пока он ждет, что вот это должно произойти, там, не знаю, операция, например, какая-то, да, ему кажется, что это будет ужасно больно, он будет очень восстанавливаться долго, там это будет тяжело, и он себе рисует в таких ужасных красках, потом оказывается все в разы легче. И это может быть не только связано с операцией, с каким-то там медицинским вмешательством, что угодно. Это вот тоже какое-то уже расстройство, или это просто человек сам себя доводит?
Нет, пожалуй, это обычная тревога, потому что тревога, причем ситуативная, если речь идет о какой-то операции или каком-то событии непривычном, где человек действительно не уверен в том, как он именно себя поведет. То есть базируется это на обычной неуверенности в себе. А если этот страх постоянный относительно какого-то объекта, который даже не угрожает человеку, то это можно говорить о фобии в этом случае, да, ну как там страх перед каким-то конкретным предметом, хотя и беспредметный, но То есть действительно не угрожающий предмет реально, но сфокусировано на нем какое-то представление о том, что этот объект страшен. Ну, пауки, классический пример, да, страх mm-hmm. перед пауками, арахнофобия. То есть паук конкретно может быть ядовитым, и, естественно, его бояться. Но если паук не ядовитый, вроде как бояться его неестественно. Но это уже объект, с которым связаны наши переживания, личные переживания человека, какая-то ситуация в прошлом могла произойти, да, которая закрепила, да, вот это вот отношение такое, либо рассказы чьи-то, либо еще что-то. Кинематограф постарался тоже сделать, внушить страх перед пауками, да. Вот, то есть тут какая-то должна быть изначально триггерная ситуация, да, или ситуация травматическая, которая привела к фиксации. То есть фобия – это фиксированный страх.
Отец Павел, мой любимый вопрос – как много людей к вам обращаются с какими-то такими элементами малодушия? И как вообще часто люди сами говорят «хочу исповедоваться в малодушии»? Или они просто про что-то исповедуются, и вы понимаете «о, это малодушие».
Такое бывает, но я не скажу, что священнику специально обращаются, чтобы какой-то отдельный грех проработать.
Нет, человек нету же такой, перечисляет грехи на исповеди как психологам.
Ну, может быть, да, но он может не зацикливаться на этом. Ну, может быть, да, какая-то ситуация жизненная, где видно, что человек малодушествует, боится чего-либо. Ну, например, вот ситуация была с пандемией. Mm-hmm. Когда люди жаловались, что прям вот было навязчивые страхи, фобия заболеть, умереть. И даже до такой степени, что некоторые даже в храм не ходили в это время, боялись, что... Я обычно говорил, ну хорошо, ты в храм не ходишь, но, например, в магазин, в Пятерочку же ходишь, еще куда-то ходишь. И, в принципе, можно везде заразиться.
А причем такой еще аргумент, а у меня выбора нет, как вот не пойти в магазин, да? Я там от голода умру.
Ну, а умрешь без покаяния.
Вот, да, а здесь это не аргумент.
Тебя это не волнует, да, получается?
У меня, кстати, есть знакомая, она сейчас беременная, она очень тревожится за свою беременность. И вот как раз она очень боится ходить в храм, потому что она боится, что она заразится, и вот что-то пойдет не так, потому что у нее в прошлом есть, ну, такая неудачная беременность, которая печально закончилась. Но при этом она встречается с какими-то своими знакомыми, она ходит по торговым центрам, она просто гуляет где-то в парках, и когда ее спрашивают, что... А все же как бы замыкается на том, что она при этом тревожится, а она верующая, то есть она вроде как верующая и имеет опыт хождения в храмах, когда я ей пытаюсь сказать, что ну, ты действительно тревожишься, но беременность такая вещь, что ты не предугадаешь, и врачи ничего не проконтролируют на 100%. Ты же в Бога веришь, обращайся к Богу, да, ходи в церковь, молись. Она говорит, я боюсь, там зараза. Но при этом в торговых центрах, я так понимаю, заразы нет, да. Там в общественном транспорте ее тоже нет. И когда я это говорю, она говорит, ну, там более закрытое помещение. Вот это вот удивительно, как у людей вот это вот одновременно укладывается в голове.
Ну, здесь вот можно привести Евангелие, где страх напрямую связывается с отсутствием веры, и Господь своих учеников часто в этом упрекал. Например, апостол Петр, когда пошел по волнам, вначале пошел, вроде преодолел страх, а потом в какой-то момент увидел, что ветер сильный, противный, волны сильные, и начал тонуть. И вот Господь говорит, почему ты усомнился? То есть причина страха – это отсутствие веры в Бога, доверия Богу. Потому что в этом случае вы говорите, что девушка верующая, но доверия Богу у нее нету. Она не доверяет свою жизнь Богу. А на самом деле, как вот бороться вообще со страхами, есть два способа. Первый – это по принципу «клин клином вышибают». Например, вот если у тебя арахнофобия, ты боишься пауков, ну, возьми ты это милое существо на ручки, погладь. На самом деле, там, если у тебя боязнь змеи, то же самое. Ну, я не говорю, конечно, что надо брать прям ядовитых змей. Ну, начни с какой-нибудь неядовитой змеи. Ну, или просто посмотри, поинтересуйся, как они живут. Ну, найди хоть что-то доброе в них, например. И это также, я даже вплоть до того читал, что кто-то из святых отцов, сейчас вот я не могу сейчас сходу сказать, даже рекомендовал, ну, это для монахов, такой аскетический труд, у кого-то были страхи ночные, ну, видимо, связано с падением нечистой силы и вообще боясь темноты. Было. Вот рекомендовали просто даже приходить на кладбище по ночам и молиться. И это работало, потому что таким образом экстремальным преодолением страха и страх вообще просто полностью уходит. Ну и второй способ – это, конечно, иметь страх Божий, страх согрешить, как опять же говорят святые отцы, что бояться нужно только грехов. Почему? Потому что они нас отучают от любви Божией. И поэтому, если человек верит, надеется, с Богом всегда, и, а самое главное, доверяет Богу, то страхи сами по себе они уходят. И всегда тут можно даже настраивать себя позитивно. Например, если какая-то угрожающая жизни ситуация, или нужно куда-то идти в очень опасное место, где, например, мало шансов остаться в живых, вот, ты все равно говоришь, что с Богом все возможно, все можно преодолеть. Доверяешь полностью себя в руки Божии. Если страх Божий есть, то все другие виды страха отпадают. И, как опять же говорят святые отцы, тут такой должен быть четкий баланс. С одной стороны, страх Божий, но когда он становится, ну, смешан с таким недовольством собой, когда он смешан с какими-то фобиями, может такая быть гремучая смесь, как вот, ну, навязчивые мысли всякие человека посещать. И отсюда может даже получиться отчаяние, страх, что ничего не получится. И до такого состояния может человек себя довести. Вот. Поэтому здесь должно быть такое равновесие, страх Божий. И, с другой стороны, вера в милосердие, в любовь Божию. И это все может человека уберечь. Ну, еще вот в двух словах хочу сказать. Про мужество мы начинали говорить. Мужество – это противоположное страху чувство. На самом деле, многие сейчас под мужеством понимают это такую способность человека, ну, как бы так, бравировать своим бесстрашием. Вот святые отцы, да, говорят, что это дерзость на самом деле, это не мужество. А в чем мужество заключается? Мужество происходит от терпения. А терпение происходит от постоянства в добрых делах, желания доведения благого намерения до конца. Ну, и стояние в правде, вот, собственно, вот на этом мужество базируется, держится. Ну, и уверенность, уже спокойствие проистекает от всего этого.
Алиса, хочу спросить про панические атаки, которые очень популярны в последнее время. Вот тоже история, возможно, про такую модную болезнь, да? И я думаю, что всех нас бывает, накрывает какая-то повышенная тревожность или страх за что-то. Но вот где эта паническая атака, а где это просто, ну вот нам страшно сейчас стало?
Ну, тут, наверное, надо просто понимать интенсивность переживания. То есть обычно, если нам стало страшно, то большинство людей, не особо внимательных, даже этого не увидят и не заметят. Да, человек может побледнеть немного, да, может как-то или покраснеть, наоборот, ну, чаще бледнеют от страха. Могут какие-то изменения там диаметра зрачков произойти, учащение дыхания, небольшое сердцебиение, но это будет, скорее всего, практически незаметным, да, то есть обычная такая реакция в виде страха. Если же это паническая атака, то она обычно очень очевидна для самого человека и для окружающих, то есть это ярко проявленная с физиологической точки зрения такая тревога, пароксизмальная даже, говорят, да, то есть внезапная, резкая такая тревога, очень сильная, интенсивная по переживанию, именно обязательно с вовлечением физиологических систем. То есть человеку, например, часто кажется при панической атаке, что у него как-то неправильно бьется сердце или слишком сильно, или аритмия какая-то, например.
Ему кажется, это не на самом деле.
Оно бы действительно, пульс может повышаться, да, но не до таких огромных цифр, как представляется, да. То есть можно, конечно, там и действительно иметь физиологические какие-то ситуации, настоящую аритмию, тахикардию и все остальное. Но а вот при панической атаке часто кажется, что сердце сейчас вот вообще выпрыгнет из груди, что там уже, наверное, 200-250 ударов измеряется, да, пульс, а там 120, допустим. Ну, да, повышенный пульс, но не настолько. Или, например, кажется очень часто при панической атаке человеку, что он сейчас вот-вот задохнется, да, а на самом деле он дышит очень часто, наоборот, феномен гипервентиляции, такого поверхностного, но частого дыхания. Почему говорят, что дышите в пакет или через платок, через руки, чтобы именно уменьшить этот вот эффект гипервентиляции, снизить частоту дыхания, замедлить ее и тем самым взять эту реакцию под контроль. То есть тут в основном уже приходится к логике взывать уже бесполезно практически. Тут надо уже брать под контроль как-то физиологические реакции, стараться управлять телом, какие-то техники релаксации могут помочь.
помочь.
А это психологическое, там, психиатрическое отклонение, ну, психологическое, наверное, да, больше, или это на физиологическом уровне все-таки что-то?
Ну, есть такой, такой старый медицинский термин, как сердечно-сосудистый невроз, да, или, например, там, вегетососудистая дистония, да, несуществующие там в международном классификаторе болезней такие состояния, да, которые, в принципе, часто сопровождаются паническими атаками. Но на самом деле, то есть сердечно-сосудистые заболевания, реально любые неврологические какие-то, могут сопровождаться такими состояниями, потому что человек реально что-то такое ощущает. И если мы говорим ближе к психиатрии, к каким-то таким особенностям, то это уже, наверное, там можно говорить о паническом расстройстве, о страхе перед паническими атаками, избеганием ситуации, которые могут спровоцировать.
Вот, кстати, да, это. Хочу вот как раз про это еще сказать, что кроме там одной крайности, да, когда люди ищут в себе разные психиатрические отклонения, есть еще и другая крайность, когда у людей, вот, например, паническая атака, а они до последнего ищут что угодно с точки зрения физиологии. То есть я слышала это про пережимание какой-то воротниковой зоны. Одна моя знакомая, ну, как бы было очевидно, что у нее панические атаки, но она даже сама это понимала, но она цеплялась за любую возможность. Например, кто-то из врачей, когда ей было совсем плохо, она вызвала скорую, сказала, что это, наверное, с желудком какие-то проблемы. Я, кстати, не знаю, как это связано с желудком и вот такая паника резкая. Ну ладно, ну он сказал.
А щитовидная железа уже
вот, да. Она, значит, пошла к гастроэнтерологу проверяться, потом действительно все с гормонами связано, щитовидной. То есть человек готов проверять от и до свой физиологический организм, да, но ни в коем случае не признавать вот какую-то психологическую составляющую.
Ну, она на самом деле неплохой подход, если на этом человек не застревает, а в ипохондрию какую-то не уходит, если он верит заключениям врачей, не перепроверяет по 3 раза. А в целом, на самом деле, подход правильный, потому что организм в любом случае дает какую-то яркую реакцию, он сигнализирует о чем, да, то есть это действительно может быть сигнал стороны щитовидной железы, допустим, гипертиреоз, да, сопровождается часто такими приступами страха резкими, да, или гипотиреоз, например, да, может приводить человека к депрессивному состоянию, да, унынию такому. Часто депрессивно-тревожное расстройство, например, да, оно может включать и такие симптомы, там тоже нужно исключать какие-то другие физиологические вот эти вот аспекты. Но, на мой взгляд, да, надо сначала быстро исключить по основным вот таким вот моментам типа анемии, каких-то невротических действительно состояний или там с гормонами связанных, и потом уже поняв, что действительно, да, проблем со здоровьем таких жизнеугрожающих нет, нужно заняться психологической составляющей, да, то есть перейти, признать уже этот факт, что мне трудно справляться с какой-то ситуацией, мне, возможно, нужна какая-то помощь, если не специалиста, то моих близких.
Отец Павел, возможно ли, как любят говорить у нас в церкви, да, как только есть какая-то проблема, молись. Вот ты чувствуешь за собой малодушие. Можно ли просто молитвой, причем искренней молитвой о том, что «Господи, помоги, измени в моем сердце что-то, в моем разуме, я хочу стать не малодушным, а мужественным».
Можно, конечно, но для этого надо проблему осознать, увидеть ее, потому что не все же признают свои страхи и малодушие. На самом деле, многим даже кажется, что они достаточно смелы в чем-то, но тут уже зависит все от ситуации. Поэтому, конечно, если человек видит в себе эту проблему, и страх ему мешает в духовной жизни, ну и вообще в других аспектах жизни мешает, конечно, можно и нужно молиться.
А сразу же есть вопрос, как конкретно молиться, каким акафистом и сколько раз? Сколько дней?
Здесь таких требований, ну, таких четких нету рекомендаций, сколько и как, потому что бывает, что даже в очень тяжелых ситуациях достаточно одной молитвы, такой вот искренней, обращенной к Богу. Я, например, знаю человека, который, ну, вот у него была проблема там с перееданием и с прочим большим лишним весом, и ничего не мог с человеком с собой сделать, ну, потому что это же чревоугодие, страсть такая серьезная, это как целую гору нужно взять, с одного места перенести на другую. Человек пошел, помолился, ну и все, и дальше уже Господь его наставил, получилось все. И так вот я таких случаев много знаю в жизни, когда люди, имея какую-то проблему, очень серьезную, и желая ее решить, молились. А вот что касается читать ли акафист в этом случае, не читать, псалтырь читать, какие-то другие молитвы. Но это уже, я считаю, что здесь индивидуально можно посоветоваться с духовником на исповеди, он, может быть, посоветует конкретную какую-то, может быть, молитву.
Я даст. Почему задаю этот
вопрос? Можно и своими словами?
Ни в коем случае я не хочу как-то принизить роль молитвы, да, или роль чуда, которое может совершить Господь, ни в коем случае. Вот как люди, которые обращаются к психологам, да, они хотят, чтобы за них быстренько что-то сделали или сказали какие-то там упражнения, выполнив которые, все, человек точно изменится, начнет жить как-то совершенно по-другому, и, в принципе, паттерны поведения у него изменятся. И точно так же, не секрет, мы с вами, батюшка, постоянно говорим о том, что люди часто ищут вот какой-то магический ритуал, да, а не православную веру и православную молитву, а какой-то ритуал, выполнив который, точно какие-то новые качества у него появятся, а грехи исчезнут. И вот где вот эта вот грань, когда человек, осознавая свой грех, хочет измениться, молится, и у него получается. И вот этот вот подвиг он приносит, этот молитвенный, да, и действительно у него какие-то изменения происходят. И другая сторона – это вот опять же магический ритуал и ожидание какого-то стопроцентного результата.
Ну, Господь, как я уже сказал, бывает, отвечает на молитву сразу же, как только человек помолился, обратился к Богу, получает помощь. А бывает, что самому человеку необходимо потрудиться, разобраться с какой-то ситуацией, научиться какой-то навык приобрести жизненный. Поэтому здесь все зависит. Все Бог делает все для нас, для нашей пользы. Потому что если бы всегда был только такой ритуал магический, который бы решал все проблемы, я думаю, что жить было бы вообще неинтересно. Потому что именно самое-то интересное в жизни – это никогда тебе все как на скатерть, на блюдечке с голубой тарелочкой, вернее, с голубой каемочкой, когда тебе все это предоставляет жизнь, и все у тебя хорошо, все легко, но жить неинтересно. Интересно, когда сам чему-то учишься, делаешь какие-то шаги сам, когда проявляешь инициативу, когда какой-то творческий подход к жизни применяешь. Поэтому здесь... Да, средство молитвы – это универсальное средство от всех бед, до всех проблем, но молитва и плюс какие-то собственные действия.
Большое спасибо за участие в нашей передаче. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца, и Алиса Алексеевна Каримова, кандидат фармацевтических наук. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До новых встреч.
До новых встреч.